Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Вы можете звонить по телефону 8 495 959 59 39 и задавать ваши вопросы. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы, и мы имеем уже вопрос в студию. Раб Божий Николай из Петербурга спрашивает: некоторые люди очень пренебрежительно относятся к собственному телу и при этом ссылаются на Писание. Как можно им возразить? Действительно, есть люди, которые не заботятся о своем внешнем виде, не следят за своим телом и пытаются это обосновать даже Священным Писанием. Я тоже сталкивался с такими людьми. Я подготовил для ответа на этот вопрос цитату из Тертуллиана. Это его работа о воскресении мертвых. Учитель церкви Тертуллиан пишет: «Ты берешь лишь те места Писания, которые порицают плоть. Возьми и те, которые ее прославляют. Всякий раз, когда она, плоть, унижается, ты обращаешь внимание на это. Останови свой взгляд и тогда, когда она возвышается. Всякая плоть – трава». Пророк Исаия 46. Но Исаия изрек не только это, но и «всякая плоть увидит спасение Божие». Исаия 40 глава 5 стих. Замечают, что Бог говорит в книге Бытия: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть». Бытие 6.3. Но да услышат из уст Иаиля, и залью от духа моего на всякую плоть. Иаиль 2.28. Тертуллиан продолжает: «И апостола Павла ты должен знать не только по тем текстам, в которых он часто порицает плоть, ибо хотя он говорит, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе» – послание к Римлянам 7.18 – «хотя утверждает, что те, которые по плоти Богу угодить не могут» – Римлянам 8.8, «потому что плоть желает противного духу» – Галатам 5.17. И если в других местах тоже говорит нечто подобное, то осуждает не субстанцию плоти, а ее действие. Мы и в других местах покажем, что укорять плоть следует только для порицания души, которая подчиняет плоть для служения себе. Впрочем, в этих же посланиях Павел говорит, что он носит знаки Христа на своем теле, послание Галатам 6.17, что он запрещает осквернять наше тело, ибо оно храм Божий. 1 Коринфянам, 3 глава, 16 по 17 стих, что она, плоть, считает наши тела членами Христа, что он, Павел, считает вот плоть, тело наше членами Христа. Это 1 Коринфянам 6.15. И призывает носить и прославлять Бога в нашем теле. 1 Коринфянам 6:20. Итак, если унижение тела мешают его воскресению, то разве достоинство не способствует ему гораздо более? Ведь Богу более подобает приводить к спасению то, что он когда-то порицал, чем предать погибели то, что он когда-то хвалил. Конец цитаты. Я думаю, здесь достаточно ясно Тертуллиан объясняет, что мы должны проявлять заботу и о нашем теле. Как сказано в первом послании к Фессалоникийцам, в конце этого послания, что мы должны сберегать в чистоте ко дню пришествия Господа нашего Иисуса Христа и дух, и душу, и нашу плоть. И у нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, вот хотелось бы узнать о первом русском патриархе, который у нас был на Руси. Где-то я недавно слышала по радио, что он был какой-то особенный, боролся с ересью, и у него, говорят, были сапоги, вот так, и, говорит, он отдавал их в починку для смирения. Вот хотелось бы хотя бы два слова о нем узнать, по-моему, Феофил. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, не отменили ли вот сейчас вот Восьмой собор? Или он вот как запланирован, так будет? Спасибо.
Ну, никакого Восьмого собора, насколько я знаю, никто не планировал. Планировали всеправославный собор, но его не обозначали как бы словом вселенский. Поэтому это как бы такое утверждение, но не очень соответствует как бы истине. А если говорить о первых патриархах, я вам очень советую почитать Талберга. Талберг написал книгу по истории русской церкви, и там очень подробно говорится о наших патриархах. Потом есть такой историк Голубинский, он тоже написал курс по истории русской церкви. Там еще больше он уделяет внимание нашим патриархам, отдельные там главы есть по каждому первосвятителю нашей церкви. И я думаю, что там вы найдете очень подробную информацию. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Раба Божия Галина, скажите, пожалуйста, вот что главное, вот какая мысль главная в 136-м псалме? Вот кто такая дочь, что это дочь опустошительницы, сыны Эдемовы, которые призывали разрушайте, разрушайте? Вот какая главная мысль этого псалма?
Едом или сыны Эдемовы в понимании ветхозаветных людей – это Рим. Также он называется духовно Едом. И считается, что потомки Едома или Исафа – это те вавилонские правители и римские правители, которые уничтожили сначала первый храм, вавилоняне его разрушили, а второй храм был разрушен по преданию потомками Исафа, это уже римлянами. Но если говорить об экзегезе святоотеческой, то здесь мы всегда по-разному можем увидеть оценку того, что есть Едом. Поэтому, на мой взгляд, это более относится именно к разрушению первого храма. Потому что действительно вавилоняне могли быть потомками нечестивого Исафа. А если говорить о разрушении второго храма, то, скорее всего, это не сыны Эдома, это римляне, а римляне, как представляется, это потомки Иофета, то есть не Эдома. Поэтому это пророчество мы относим как раз к первому храму, как было предсказано, что от Исафа тоже произойдут цари, правители будут. И от Измаила произойдут цари, а дом Исафа и Измаила, они объединились через брак Исафа с дочерью Измаила. И вот эти цари Востока, они как раз напали на Палестину, это и Ассирия, и Вавилония, и совершали свои опустошительные набеги, в результате которых был разрушен первый храм, который был построен во дни царя Соломона, и который был освящен «Поднять царя Соломона» и сохранилась в Библии, в книге «Паралипоменон», прекрасная молитва, которую произносит Соломон на освящение храма. И в книгах царей тоже описано, как этот храм созидался, как его благословляли. Когда храм наполнился Божьим присутствием, то плотность Божьего присутствия была такая, если к Богу вообще можно употреблять слово «плотность», конечно, в кавычках, что никто не мог войти какое-то время. У нас вопрос от Петра из Москвы. Как преодолеть грех гомосексуализма? Прежде всего, надо понять природу этого греха. Если мы с вами открываем послание к римлянам апостола Павла, то здесь говорится следующее. Это 1 глава, 20 стих и ниже. «Ибо невидимые его, вечные силы его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Итак, апостол Павел показывает нам, что заблуждение этих людей заключается в том, что они поклонялись твари вместо Творца. И за это Господь их предает превратному уму. То есть, когда люди участвуют в грехе идолопоклонства, когда они ставят каких-то людей на один уровень с Богом, когда они поклоняются там всяким тварям, животным, это неизбежно приводит их к извращению представления о сексуальной жизни человека, и они начинают видеть для себя наслаждение там, где на самом деле извращенный ум извращает тело. Поэтому освободиться от этого греха человек может, выстроив правильную иерархию ценностей в своем сознании. То есть, если человек будет заботиться иметь Бога в разуме, если он будет ставить Бога на первое место – и не поклоняться твари вместо Творца, он будет преодолевать этот соблазн. Потому что апостол Павел как бы показывает генеалогию происхождения этого греха. То есть его генезис, то есть откуда он вылазит, этот грех. Именно из такого состояния, когда человек, тварь ставит на один уровень с Богом, например, свое собственное тело. Нарцизм. Человек любуется своим телом, мужчина, и это приводит его к таким мыслям со временем. Поэтому, когда мы заботимся иметь Бога в разуме, мы удаляемся от подобных соблазнов, и каждый человек, который проявит вот такую стойкость, он сможет преодолеть эти позывы и одержать победу над этой страстью. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, батюшка, скажите, пожалуйста, вот в Ветхом Завете идет родословная по мужской линии, а вот у нынешних евреев сейчас по женской линии. Вот когда это произошло и что это такое? Скажите, пожалуйста. Спасибо.
Это идет с времен Авраама. У Авраама было две жены, Сара и Агарь. И Аврааму было сказано, что настоящий его наследник, наследник всех его благословений – это Исаак, сын Сары. А сын Агарь ему не наследует. И вот с тех пор в еврействе сформировалось такое вероубеждение, что то, что называется благословение отцов, это передается через женскую линию, потому что Агарь была свободная жена Авраама, то есть, извините, Сара была свободная жена Авраама, а Агарь это была наложница. Поэтому сын свободной Сары, он наследует своему отцу Исаак, а сын рабыни Измаил, он не наследует Аврааму, хотя ему тоже были даны обетования, что от него произойдут цари Востока, о которых мы сегодня уже с вами вспоминали. Вот очень такой сложный вопрос я получил по почте. Раб Божий Федор из Москвы спрашивает: «Отец Олег, как относиться к тому, что пишут о наших епископах, священниках, нападают на православных миссионеров, ну, почти о всех пишут, кто достаточно известен в церкви, пишут в интернете. И что это за люди, которые себе это позволяют, нападать на авторитетных людей в церкви?» Что можно ответить на этот вопрос? Есть такое понятие, как черный пиар. То есть, когда каким-то людям или какому-то сайту угасает интерес, и чтобы остаться на плаву, эти типы избирают для себя объектом для нападения того или иного известного человека, надеясь через это пробудить, реанимировать затухающий интерес к самим себе или к своему скучному сайту. Прежде всего, их внимание обращено на тех людей, которые на слуху у многих. То есть, они, черные пиарщики, паразитируют на чьей-то популярности. Священное Писание и святые отцы категоричны по таким вопросам. Действительно, в наше время часто бывает, что на религиозных лидеров могут смотреть с раздражением. Кого-то не устраивает одно, кого-то другое. Но существует учение церкви о том, что благодать действует и через недостойных священнослужителей. Существует огромное количество высказываний святых отцов и есть свидетельство Сына Божьего, который говорил и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Матфея, 23 глава, 2-3 стих. И еще: «И сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство». Марк, 1 глава, 44 стих. И еще: «И он, то есть Христос, повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение». Лука, 5:14. И еще: «Увидев их, он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились». Лука, 17:14. Этими символическими действиями Сын Божий подчеркивал важность ветхозаветного, тем более новозаветного священства. Если даже священнослужители и не соответствуют, кем и чем они должны быть, благодать Духа Святаго действует через них, пока они находятся в общении со своими епископами. И внимательно прослушаем некоторые цитаты. Блаженный Августин писал: «Служители Церкви Божией не перестают быть орудиями благодати Божией, хотя бы сами и не были святыми. Каков бы ни был священник, когда он молится за народ, его молитва возносится к Богу, его поучения, если содержат истину, полезны для других, его священнодействия имеют всю силу для верующего. За себя он сам даст ответ Богу, но для паствы он есть истинный пастырь». Конец цитаты. Преподобный Ефрем Сирин писал: «Если не знаешь, о каком иерее, достоин ли он сана или недостоин, то не презирай его ради заповеди Христовой, как не терпит вреда светлое золото, если покрыто оно грязью, а также и самый бисер, если прикоснется к каким-нибудь нечистым и скверным вещам, так, подобно всему и священство, не делается оскверненным от человека, хотя бы принявший был и недостоин». Святитель Иоанн Златоуст писал: «Кто почитает священника, тот будет почитать и Бога, а кто стал презирать священника, тот постепенно дойдет когда-нибудь и до оскорбления Бога». Если кто преподает правое учение, то смотри не на жизнь его, а на слова. В отце родном, хотя бы он имел бесчисленное множество слабостей, сын покрывает все. Конец цитаты. И последняя цитата, это святитель Иоанн Златоуст, он говорит: «Кто преподает неправые учения, того не слушай, хотя бы он был ангел. А если кто преподает правые учения, то смотри не на жизнь его, а на слова. Не сам он говорит тебе. Если повинуешься только ему, то не получаешь награды. Тебе заповедует Христос. Что я говорю? Даже Павла не должно было бы слушаться, если бы он говорил что-нибудь от себя, что-нибудь человеческое, но должно слушать его, как апостола, имеющего в себе Христа, который говорил через него. Случается, что миряне живут в благочестии, а священник в неправде, и потому через них не надлежало бы совершаться ни крещению, ни приношению тела Христова, если бы благодать искала везде только достойных. Но ныне Господь обыкновенно действует и через недостойных, и благодать крещения немало не оскорбляется жизнью священника». Конец цитаты. Апостол Павел писал: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога». 1 Коринфянам, 4 глава, с 3 по 5 стих. То есть всякий осуждающий другого, тем более священнослужителя, как бы предвосхищает суд Божий. Златоуст дает совет, как надо обличать упорного грешника. Без ненависти, без отвращения, без преследования, но оказывая искреннюю и истинную любовь к нему. Ибо тот, кого ты решился предать анафеме, или живет и существует еще в этой смертной жизни, или уже умер. Если он существует, то ты поступаешь нечестиво, отлучая того, кто еще находится в неопределенном состоянии и может обратиться от зла к добру. А если он умер, то тем более. Почему? Потому что он своему Господи вистоит или падает, не находясь более под властью человеческой. Конец цитаты. С другой стороны, братья и сестры, человек может свидетельствовать о другом человеке, о том, что он видел своими глазами. Но Писание признает такое суждение слишком субъективным. Одного человека явно недостаточно для обвинения другого, тем более священнослужителя. Сказано: «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится всякое дело». Книга Второзакония, 19 глава, 15 стих. И еще. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». 1 Тимофея, 5 глава, 19 стих. Но кто-то может возразить, а далее сказано: «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие имели страх». 1 Тимофея, 5 глава, 20 стих. Но в каком случае Писание разрешает обличать человека пред всеми? Сказано: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Матфея, 18 глава, 15 по 17 стих. Конечно, для сектантов и раскольников, для людей не очень воцерковленных, мы не братья, но и здесь продолжает действовать заповедь из книги Второзакония, 19 глава, 15 стих, где очень конкретно сказано: «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине». Конец цитаты. Вы спросите, для чего это делается, черный пиар? Все мы знаем, что придет Антихрист, но этому будет предшествовать разоблачение или оклеветание всех политических лидеров и разоблачение или оклеветание разных религиозных систем и религиозных лидеров. Что я имею в виду? Задача дьявола будет скомпрометировать все партии и все религиозные общины перед пришествием Антихриста, чтобы, когда придет Антихрист, все только в нем одном видели бы чистоту, непорочность, хотя в действительности никакой чистоты в нем не будет. Вы постоянно слышите о том, как один президент разоблачает другого президента, один кандидат разоблачает другого кандидата. В свое время один православный митрополит в Америке произносил проповедь, и он говорил, что скоро, наверное, президента Америки покажут в очень неудобной ситуации в туалете, чтобы у всех возникло отвращение к нему. Это все делается для того, чтобы скомпрометировать всех религиозных и политических лидеров, дать людям только одну личность, которая в глазах всех станет безупречной. То есть черный пиар создает определенное реноме для Антихриста. Псалмопевец Давид восклицает: «Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня несправедливо, неправедно, и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы. Расширяют на меня уста свои, говорят: хорошо, хорошо, видели глаза наши». Псалом 34, с 18 по 21 стих. Да, действительно, многие видели и знали о грехе царя Давида с Версавией, как он совместил грех блуда с грехом убийства, и некоторые из них могли сказать: видели глаза наши. Но их проблема в том, что, видя и слыша о грехе Давида, они не видели и не слышали о его покаянии перед Богом. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег, это Виктор из Москвы. У меня такой вопрос.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к тому, что радиостанция «Радонеж» сотрудничает с государственной бесовской пропагандой? Не боитесь ли, что радиостанция превратится в уста дьявола?
Вы знаете, я работаю на радио «Радонеж» очень давно. Я никогда не ощущал какой-то цензуры. То есть вот совершенно спокойно я излагаю тот материал, который излагаю. И вы отлично знаете, мои радиоприхожане, что иногда я касаюсь очень серьезных, острых вопросов, которые, может быть, не всегда понравились бы представителям нашей власти. И опять же, никакого давления, то, что называется вот цензуры по отношению к своим передачам, я не чувствую. Я знаю других священников, которые трудятся на радио «Радонеж», и никто из них никогда не говорил, что они чувствуют какой-то прессинг, какое-то давление. Поэтому, я думаю, заинтересованность государства может быть обусловлена тем, что они отлично понимают, что они не могут существовать в обществе, где христианские принципы будут преданы забвению. Не надо забывать того, что многие представители власти исповедуются, причащаются, имеют духовных отцов. Конечно, у нас не идеальная ситуация с управлением нашей страной, но чем больше будет представителей власти, которые будут воцерковляться, исповедоваться, причащаться, иметь духовных отцов, тем более будет основание верить в возрождение нашей земли. А мы знаем пророчество преподобного Серафима Саровского, который говорил, что Россия возродится в то время, когда никто не будет этого ожидать, когда среди лета запоют Пасху. То есть начнется возрождение, пасхальное воскресение нашей страны тогда, когда никто не будет этого ожидать, ибо Пасха всегда совершается весною, а тут среди лета, то есть когда никто не ждет, Россия воскреснет, учил преподобный Серафим Саровский. Я думаю, что воскресение России возможно будет тогда, когда мы через покаяние переживем преображение духовное. И преобразиться должна Россия, не только религиозная, но и политическая Россия, политическая ее часть. И наша армия нуждается в духовном преображении. И наши учебные заведения нуждаются в духовном преображении. Каждый из нас нуждается в этом. И когда мы ищем перемен от Бога, мы их находим. А когда мы не ищем перемен от Бога ни для себя, ни для других, тем более бросаем тень на тех священнослужителях, которые трудятся на радио «Радонеж», это не совсем правильно. Но я думаю, ваша ошибка не злонамеренная. А я еще раз могу засвидетельствовать, что никогда я не испытывал какого-то давления, чтобы мне назначали какие-то темы сверху. Мы здесь, которые трудятся на радио «Радонеж», совершенно свободны. И мы дорожим этой свободой во Христе с Христом. И еще у нас есть вопрос. Можно ли иметь дома собаку? Ольга из Питера задает этот вопрос. Вы знаете, вот отцы говорят, что, конечно, собаку дома не надо иметь. Но если уж завели собаку, то прогонять ее будет жестоко. Ведь иногда люди заводят собаку, а потом через какое-то время становятся христианами, воцерковляются и узнают законы церкви, которые запрещают иметь собаку. И тут, конечно, дилемма, что ее прогнать на улицу, она уже привыкла вот так жить. То есть, если человек стоит перед дилеммой, заводить собаку или нет, православный человек, то говорим четко, не надо заводить собаку. Но если он ее уже завел и пытается выяснить, как поступать, конечно, жестоко будет взять и прогнать. Как Экзюпери однажды сказал, мы в ответственности за тех, кого мы приручили. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте. Благословите. Господь благословит.
Скажите, пожалуйста, как православная церковь относится к прогрессу? Спасибо, Господи,
батюшка. К прогрессу православная церковь относится очень плохо, потому что мы знаем, что мир ожидает регресс. В Библии говорится о том, что последние дни этого мира, они будут самыми тяжелыми днями. Так, например, у пророка Даниила мы находим следующие слова. Это 12 глава, 1 стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге». Итак, мы понимаем, что нас ожидает именно не прогресс в последнем будущем, а регресс. То есть будет великое отступление от Бога, апостасия, о котором Господь наш Иисус Христос сказал. Сын Божий, придя на землю, обрящет ли веру на земле? То есть в одни пришествия Сына Божия верующих почти на земле не будет. А если говорить о самой нашей планете, то во втором послании Петра, 3 глава, 10 стих и ниже мы читаем. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни благочестие вам». То есть из Писания мы знаем, что этот мир подлежит полному уничтожению в огне. Но любой конец есть начало чего-то другого. И мы знаем, что будет новое небо, новая земля и новый город Иерусалим, сходящий от Бога с неба. Но чтобы нам оказаться жителями в этом удивительном новом Иерусалиме, который очень подробно описывается в книге «Откровения от Богослова», мы должны в этой земной жизни сделать некоторые нравственные выборы, что для нас является подлинным приоритетом, на что мы должны обратить внимание. Нам надо удаляться от пьянства, Надо удаляться от греха, от сексуальных падений. Надо ратовать за чистоту, отказываться от табакокурения, от разных других пристрастий, тем более от наркомании. То есть все то, что разрушает личность человека, а любой грех, он суицидален и содержит в себе семена саморазрушения, мы должны от всего этого удаляться и избегать. Тогда мы можем пережить самые последние тяжелые времена с Божьей помощью и войти в новый мир, мир Божий, который будет установлен Богом для всех людей, которые признают власть Создателя над собой и покорятся Его теократическому порядку. Собственно говоря, в молитве «Отче наш», когда мы просим Господа о том, чтобы Его Царствие было яко на небе, так и на земле, в действительности этими словами мы просим Бога, чтобы тот порядок, который царит на небе, после того, как силы зла были сброшены в пространство между небом и землей, он бы осуществился и на земле. То есть этими словами из молитвы Господней мы просим Бога о том, чтобы его теократический порядок установился как на небе, так и на земле. То есть чтобы и наш мир преобразился. Но он придет к этому преображению через огонь последнего испытания. Это будет очистительный огонь, который избавит нашу землю от всякой скверны и дарует людям возможность жить в удивительном Божьем мире. У нас телефонный звонок в студию.
Добрый вечер.
Говорите. Батюшка. Да-да.
Благословите, батюшка.
Господь благословит.
Батюшка Олег, скажите, пожалуйста, благословляет церковь смотреть фильмы «Остров» и «Поп»?
Ну, давайте все-таки не требуйте от церкви, чтобы она вот решала бы за вас все вопросы. Эти фильмы участвовали в православных кинофестивалях и получили одобрение, признание со стороны церкви. Конечно, церковь выскажется по поводу такого фильма, который будет антихристианский, или по поводу тех книг, которые антихристианские. Но в этих фильмах затрагиваются темы, которые актуальны для православных христиан. В книге «Остров» затрагивается тема человеческого покаяния, каким сложным путем человек переживает нравственное преображение. А в книге «Поп» рассказывается о реальной истории, как тяжело было священникам находиться перед сложным выбором. С одной стороны, фашистская Германия, с другой стороны, коммунистическая система, и священнослужителям надо было занимать позицию Христа между этими двумя жерновами, и немногие выжили в этих экстремальных условиях. Это реальная история о той миссии, которая совершала во время Великой Отечественной войны на территории Прибалтики православная церковь, действительно между молотом и наковальней. И еще вопрос, Галина из Ярославля. В войну погибли четверо родственников. Неизвестно, отпели ли их, а можно ли их отпевать. Я думаю, что действительно, скорее всего, их не отпели. И ваше сомнение, как родственницы, не просто так вспыхнуло в вашем сознании. Сходите и отпойте их. Потом возьмите грамотки, землю, и так как можете не знать места захоронения этих четырех родственников, скорее всего, не знаете, а закопайте на кладбище там, где похоронен кто-то из ваших родных, чтобы таким образом исполнить всякую правду, как сказано, надлежит исполнить всякую правду, чтобы сомнение какое-то покинуло вас, какая-то определенность возникла, что они отпеты, и за них можно молиться. Даже если их отпели, а вы это не знаете, то лучше ошибиться в эту сторону, чем нежели они не отпетыми, лежат уже столько десятилетий, и непонятно, как это сказывается на состоянии их душ. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем, алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер. Отец
Алексей Кирилович, позвольте один вопрос.
Да, пожалуйста.
Представляется одним из основных препятствий взаимопонимание между католиками и православными является филиоква. Скажите, пожалуйста, как православные доказывают справедливость своей позиции по отношению к этому явлению?
Я понял ваш вопрос. Мне очень нравится объяснение Алексея Степановича Хомякова, который говорит, что вот введение в символ веры филиокви, главная проблема – это то, что Западная Церковь не посоветовалась с Восточной Церковью. И таким образом она нарушила принцип соборной любви. Почему католики ввели филиокви в символ веры, мы знаем. В Испании было много тайных ариан. И они читали некий циркградский символ веры, вкладывая свой смысл в его слова. И тогда католики ввели филиокви, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. А если Дух Святой исходит и от Сына, то Сын точно Бог. Вот это была такая задача испанских епископов – отсеять православных от ариан. Но они это сделали, совершенно не посоветовавшись с Восточной Церковью. Такая вставка была недопустима без созвания Вселенского Собора. Надо сказать, например, что когда вот на Никейском Соборе приняли символ веры, то было сказано, что ничего нельзя добавлять. То есть вот таким волюнтаристским путем. А когда был Второй Вселенский Собор, то добавили о Духе Святом. Он и называется поэтому Никей Церградский. Но соборно решили, что можно добавить. И когда вот этот вопрос с филиокой возник, и Западная Церковь проигнорировала просто существование Восточной Церкви, они не обратились к практике Вселенского Собора, вот в этом было нарушение соборной любви прежде всего. И вот это объяснение Алексея Степановича Хомякова мне очень нравится, потому что он, как бы не касаясь высокой теологии, показал, почему рождаются те или иные заблуждения, когда люди проявляют некий волюнтаризм, то есть самостоятельно, нарушая принцип соборности, выносят какие-то суждения или решения. Это, конечно же, не угодно Богу. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. К сожалению, нету звонка. Друзья, у нас сегодня в гостях представитель Международного фонда «Христианская солидарность» Микова Ольга Юрьевна. Она помощник директора фонда. На этой неделе, в четверг, в храме на Кантемировской, мне пришлось встречаться вот с Ольгой Юрьевной. Я вас приветствую в студии.
Здравствуйте.
И мы встречались с коптами, которые совершили свой исход из Египта со своими семьями. И сейчас идет наплыв коптов, которые бегут из Египта, где к власти пришли фундаменталисты, так называемые братья-мусульмане. И они рассказали страшные вещи. Христиан коптов преследуют, у них отбирают транспорт, у них отбирают квартиры, им не предоставляется возможность выехать из Египта, от них требуют, чтобы они приняли ислам, убивают священнослужителей, ставят перед дилеммой священников, или они принимают ислам, или будут убиты. И копты рассказали об этом страшном геноциде, который осуществляется со стороны вот этих братьев-мусульман, этой тоталитарной группы, против христиан Египта. Конечно, это дикость, и у нас, например, в нашей христианской стране мусульмане пользуются всеми свободами, и они имеют учебные заведения, они имеют издательства, они имеют мечети, в которых они совершают свои обряды. Собственно говоря, при Мубараке там был какой-то относительный порядок, существовали и христианские храмы, и мусульманские мечети, учебные заведения христиан и мусульман. Но то, что сейчас там происходит, это настоящий геноцид против коренного населения Египта, потому что копты потомки египтян, они даже внешне отличаются, есть этнические отличия от арабов, которые пришли, собственно говоря, в Египет, осуществили интервенцию из Саудовской Аравии. И вот это коренное население, которое все оказалось христианским на тот момент, когда туда пришли мусульмане, арабы, против него осуществляется сейчас мощный геноцид. Коптская церковь, она не является полностью ортодоксальной с точки зрения православия, но они исповедуют веру в Святую Троицу, они исповедуют некий церградский символ веры. Когда мы встречались, мы задавали им вопрос как раз по поводу символа веры, они стали читать, с арабского переводчик переводил, потом я стал продолжать символ веры, опять переводчик уже для них переводил, и мы были очень обрадованы, что у них некий церградский символ веры. Ольга Юрьевна, расскажите, пожалуйста, вот в каких условиях оказались эти люди в Египте, когда они приезжают сюда, с какими проблемами они сталкиваются здесь?
Добрый вечер еще раз, дорогие радиослушатели. Я хочу немножко поделиться тем, что видела сама, так как одна из первых откликнулась на просьбу о помощи коптов, египтян, бежавших из Египта от преследований исламистов в своей стране. Они приехали в Россию по туристическим визам. И эти туристические визы им купил их священник, который собрал деньги, тайно приобрел для них билеты, и также тайно они уехали из своей страны в Россию. То есть все это время они по тайным местам прятались в Египте.
Они буквально в подвалах там прячутся?
Да, они прятались в подвале храма. То есть об этом никто не знал. Знал только священник, который служит в этом храме.
То есть в Египет вернулись времена катакомб?
Да, да. Сейчас, на данный момент, я лично видела, как один из них связывался со своей семьей в Египте, уже в Москве. Они связывались со своей семьей в Египте, которая осталась там. На данный момент я видела, что они находятся в некой комнате вшестером. Родители, сын и его жена, и двое детей. Они вынуждены все спать, есть и находиться в одной комнате, не имеют возможности даже выйти на улицу.
Я хочу пояснить для наших радиослушателей, что в Египте несколько миллионов христиан, коптов.
Да, их порядка 6 миллионов.
Да, оказались вот в таком положении.
Да, причем бегут они не только в Россию, в соседние страны. Ливан уже захлебнулся сейчас от волны миграции коптов. А Россия сейчас только буквально сталкивается с этим наплывом. В Москве, как бы, естественно, никто не ожидал, и к такому количеству народа, и нет у нас в Москве центра размещения для мигрантов, тем более по убеждениям, именно религиозным убеждениям. Они уехали из своей страны не потому, что они хотят каким-то образом здесь жить, они именно покинули страну из-за страха смерти по своим религиозным убеждениям. На данный момент они проживают в офисе правозащитной организации, одной, которая помогает беженцам оформить документы. То есть они сейчас находятся в офисе, в офисной комнате, точнее в двух офисных комнатах, количеством 16 человек. Из них 7 детей, двое из которых малолетние, то есть грудные. Малолетние дети, там еще несколько, четверо детей и малолетних младше 7 лет. То есть, представьте, там нет ни ванны, ни душа, они вынуждены спать на полу, зимние вещи у них отсутствуют по причине того, что у них южная страна, а также как бы с питанием, такие же проблемы и со всем остальным. Пытаемся помогать своими силами, силами фонда и силами москвичей, добрых людей, оказываем им различную поддержку, пытаемся как-то решить ситуацию на данный момент, пока вот не решится как-то это на глобальном уровне.
Я хочу сказать, что где-то вот 5-10 лет назад Коптская церковь в Египте была очень такая активно развивающаяся церковь. Они строили храмы, они открывали монастыри, учебные заведения. И когда россияне посещают их храмы в Египте, то всегда поражало нас количество молящихся. Это переполненные храмы. Мужчины стоят в центре, там в основном религиозность в храмах проявляет мужчины, а не женщины. Женщины, дети по краям. И молодые люди поют, всем храмам поют литургию, очень такое единодушие у них. И они себя считают православными. Они говорят, да, мы православные.
Да,
у нас
они
такая
считают
же вера.
Себя православными, да. Совершенно точно.
Мы,
да,
конечно, пытаемся им объяснить, в чем разница между монофизитством и православием. И я думаю, что со временем, живя в России, они смогут это понять, как бы определиться в своих веропредпочтениях. Но сейчас вот давить на них миссионеры не хотят и не могут, потому что это будет мародерство пользоваться вот таким беспомощным положением этих людей. Поэтому задача сейчас просто им как-то оказать посильную помощь. Я уже говорил в одной из передач, что в нашу страну приезжает много мусульман, но мусульмане могли бы ехать в те республики, где плотно на территории России проживают их же братья-мусульмане. Они должны своих принимать, тем более, что по мусульманским законам мусульманин должен переселение делать в то место, где живут тоже мусульмане. А в центральной части России, где преобладает христианское население, в нашей стране, здесь нам лучше, конечно, принимать лучше коптов-христиан, потому что им будет легче среди христиан, как мусульманам будет лучше среди мусульман. Таким образом, мусульмане смогут позаботиться о своих братьях по вере, мы сможем позаботиться о своих братьях по вере, тем более есть нам что разъяснить, то есть что добавить к их исповеданию, чтобы они тоже, может быть, приобщились бы к нашей вере. Но сейчас такая ситуация, когда просто надо помочь раздетым людям, которые приехали действительно из жаркого климата и в этот наш мороз. И я думаю, что их приезд, исход, это настоящий исход, из Египта начался как бы новый исход, это все будет увеличиваться и увеличиваться, и здесь,
да,
конечно, общество
точно
должно определиться. Как вы думаете, вот сколько людей за вот это время, как мусульмане пришли к власти в Египте, братья-мусульмане, вот эта организация, сколько людей совершили исход из Египта в разные страны? Приблизительные хотя бы цифры.
Такой вопрос мы задавали им самим. Они затрудняются ответить, так как неизвестно, так как эти люди прячутся по тайным местам. В основном проблема в деревнях, то есть в крупных городах. Там еще более-менее они могут находиться. А в деревнях существует полный беспредел. То есть их выгоняют из домов, оставляют записки, что если вы вернетесь, мы убьем вас. Поэтому они не знают, сколько прячется в Египте и сколько из них удалось покинуть страну. Но есть данные, что Ливан уже захлебнулся от потока беженцев. Ближайшие страны, в Сирии там происходит практически то же самое, бежать там негде. Но они бегут не только в Россию. Данные пока уточняем.
Я слыхал, что Канада уже изъявила желание
Канада,
принимать именно,
да,
христиан,
да,
коптов. И это очень, конечно,
они тоже
важно.
Туда в Европу многие едут, в Европу, да, в Грецию, на Кипр и в Европу в том числе. Да.
Я думаю, православные храмы тоже должны как-то адекватно отреагировать на эту проблему, тем более, что православные храмы Московского патриархата имеют в обязательном порядке программы милосердия, благотворительного,
да,
служения. И когда мы делаем добро, мы должны делать добро для всех. И для мусульман, для иудеев. Но в Писании сказано, делайте добро для всех, наипаче своим по вере.
Совершенно,
а так как копты к нам ближе, естественно, чем мусульмане, это очевидно, то, конечно же, мы должны прежде всего помогать вот таким людям, насколько у нас есть сил. То есть наше свидетельство о православии по отношению к этим беженцам – это то добро, которое мы можем сделать для них, чтобы поддержать их, потому что они выезжают в никуда, получается, с детьми, полуодетые, и как это будет дальше, должна это будет усиливаться.
Да, я могу добавить то, что вот эта группа, которая сейчас находится в Москве, нам доподлинно известно, сколько их, да, их 17 человек. Это первая группа, то есть там есть родственники, которые готовы, если они здесь будут приняты государством. На данный момент государство принимает их в свой лагерь для беженцев. Они готовы приехать еще, то есть эта волна будет только увеличиваться. Это уже понимает и правительство, и организации благотворительные, которые хотели бы принять участие тоже в их помощи, и православные христиане, которые находятся в Москве.
Мне представляется, что помощь вот именно гонимым – это очень важное служение для любого православного христианина, потому что когда мы видим людей в беде и помогаем им, это является залогом того, что если беда коснется нас, то Господь и о нас проявит заботу через других людей. Как в книге притч сказано, что пущенный по водам хлеб, он всегда возвращается к человеку, который его пустил по водам. То есть любое добро, которое мы делаем искренне, оно к нам рано или поздно возвращается. Скажите, а вот дети, что для них уже сделано для несовершеннолетних?
Для детей мы нашли вещи, одежду зимнюю, которая у них отсутствует. Дети, в принципе, на данный момент все одеты. Необходимо, конечно, еще какие-то действия, потому что у них нет, им не на чем спать, им нечего есть практически. Сейчас, слава Богу, помогают с едой, вот единственное, нет проблемы. Дети, в принципе, держатся. То есть я не скажу, что они прям в таком положении, но они держатся, они здоровы, мы купили для них лекарства необходимые, они болели. Когда приехали в Россию, они были легко одеты, поэтому заболели, так как у нас зима сейчас, достаточно холодно. А вот такая ситуация.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что когда святое семейство спасалось от нечестивого царя Ирода, они спасались в Египте, там, где жили предки теперешних коптов, и Египет оказался страной, где Сын Божий, пребывая в гонениях от Ирода, с Иосифом и Девой Марией, они спасались там. И в Писании есть пророчество пророка Исаии о том, что посреди земли египетской будет жертвенник Господу, а у пределов земли Египта будет место, посвященное Ему. Это пророчество о том, как возник Александрийский патриархат, а свидетельство о том, что у пределов земли Египта будет особое место, где будут прославлять Бога, это свидетельство о Святой Екатерине, то есть о том известном монастыре Святой Екатерины, который находится у подножия Синайской горы, то есть пророк Исаия предвидел это. И, конечно же, вот если потомки коптов, они, можно сказать, приняли святое семейство, когда они были в бегстве от Ирода, то сейчас, когда христиане Египта спасаются от современных для них Иродов, они должны быть приняты христианским миром, теми общинами христианскими, которые могут их поддержать в их беде. Таким образом, мы как бы поблагодарим Египет за то, что он спас святое семейство от злокозненных наступлений царя Ирода, когда Ирод хотел найти младенца, погубить его, и повелел избить всех младенцев от 2 лет и ниже. Сейчас, конечно, даже трудно представить, что там происходит, потому что для многих россиян, которые были в Египте, это место курорта и отдыха. Угу. Но сейчас это беда. Друзья, если кто-то хочет помочь, чем может, там, вещами, там, продуктами, звоните по телефону 8-926-277-20-11. Спрашивайте Ольгу Юрьевну или кто подойдет к телефону. Я повторяю, телефон 8-926-277-20-11. Мы помолимся о Раби Божией Марии, которая была радиослушательница, она скончалась, и ее вот дочь попросила помолиться. И, как всегда, я спрашиваю молитв за то служение слова, которое я совершаю. Спасибо всех, Господь.